Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Мне явно предназначено судьбой позаботиться о том, чтобы белые вороны не перевелись и в нашем поколении. Ведь должен же кто-то быть белой вороной, и этот кто-то — я. Никто бы про меня такого не подумал, но тут уж ничего не поделаешь. Я белая ворона, и все. Мудрецы из нашей семьи утверждают, что это дядя Отт оказал на меня губительное влияние. Дядя Отто — белая ворона в их поколении и мой крестный отец. Ведь должен же был кто-то и тогда быть белой вороной, и этот кто-то был он. Конечно, дядя Отто стал моим крестным отцом задолго, до того, как сбился с пути, точно так же, как и я стал крестным отцом одного маленького мальчика, которого в страхе прячут от меня с тех пор, как все поняли, кто я такой. А ведь именно нам, таким как дядя Отто и я, наши родственники должны быть благодарны, ибо семья без белых ворон какая-то пресная и лишенная характера. Моя дружба с дядей Отто началась давным-давно. Он часто приходил к нам в гости и приносил разных сладостей куда больше, чем мой отец считал разумным, долго говорил о том о сём и под конец всегда просил гивдолг. Дядя Отто знал все на свете, кажется, не было такой области, в которой бы он не разбирался. Социология, литература, музыка, архитектура, короче говоря, что хотите. И в самом деле, он знал бездну всего и знал досконально. Даже специалисты охотно разговаривали с ним, находили его интересным, интеллигентным и на редкость обаятельным человеком до той самой минуты. Пока шок от неизбежно завершающей любую беседу попытки занять деньги не отрезвлял их, потому что это и было самым чудовищным. Он свирепствовал не только среди родни, но расставлял свои коварные ловушки повсюду, где надеялся поживиться. Все считали, что знание дяди Отто — это золотое дно, так они выражались в том поколении. Но он, видно, считал золотым дном нервы своих родственников. До сих пор осталось тайной, каким образом ему удавалось всякий раз вселить в собеседника уверенность, что именно в данном случае он этого не сделает. Но он это делал. Неукоснительно. Неумолимо. Мне кажется, он просто не мог заставить себя упустить подходящий момент. Его речи бывали поистине вдохновенными, исполненными настоящей страсти, острого ума, тонкого юмора. Он беспощадно разил своих противников и возвеличивал друзей. Он так увлекательно говорил обо всем, что невольно думалось: «Нет, на этот раз он не обратится-с». Но он обращался. Он знал, как ухаживать за новорожденными, хотя никогда не имел детей. Занимал, дам невероятно захватывающими разговорами о различных методах вскармливания. Рекомендовал тот или иной сорт присыпки. Тут же писал на бумажках рецепты мазей и притирок. Советовал, как и чем поить младенцев. Более того, он даже знал, как их укачивать. Любой орущий малыш немедленно затихал у него на руках. От него словно исходил какой-то магнетизм. С таким же знанием дела он анализировал 9-ю симфонию Бетховена или составлял любые юридические документы, по памяти ссылаясь на соответствующие законы. Но где бы и о чем бы ни вел он речь, к концу беседы, когда наставал момент прощания, чаще всего в передней, а иногда даже стоя уже на лестничной площадке, он просовывал свою бледную физиономию с живыми черными глазами в щель, еще не успевшей захлопнуться двери, и говорил как бы между прочим. Обращаясь к главе семьи и словно не замечая ужаса, сковавшего всех ее членов. «Да, кстати, не мог бы ты мне?» Сумму, которую он просил, всегда колебалась между 1 и 50 марками. 50 марок были его пределом с годами, как бы установился некий неписанный закон, согласно которому он не мог претендовать на большее. «На короткий срок», — добавлял он. «На короткий срок» — было его любимым выражением. Изложив свою просьбу, он обычно возвращался назад, снова клал шляпу на подзеркальник, разматывал шарф и принимался пространно объяснять, на что ему нужны деньги. Он всегда носился с каким-нибудь блистательным проектом. Эти деньги он отнюдь не собирался тратить на личные нужды, а лишь на то, чтобы заложить солидный фундамент своему существованию. У него были самые разнообразные планы, начиная с покупки киоска для продажи лимонада стаканами. Дело, которое, по его расчетам, должно было обеспечить ему постоянный солидный доход. До учреждения новой политической партии в целях спасения Европы от грядущей гибели. Фраза «да», «кстати, не мог бы ты мне», стала жупелом в нашей семье, где жены, тетки, двоюродные тетки и даже племянники при словах «на короткий срок» едва не падали в обморок. А дядя Отто, я полагаю, он бывал абсолютно счастлив, когда сбегал вниз по лестнице. Направлялся в ближайшую пивную еще раз тщательно обдумать свой проект. Чтобы лучше думать, он заказывал водки или 3 бутылки вина, в зависимости от того, какую сумму ему удалось на этот раз выколотить. Я не хочу далее скрывать, что дядя Отто пил. Да, он пил, хотя никто никогда не видел его пьяным. Кроме того, у него явно была потребность пить в одиночку. Попытка напоить его, чтобы тем самым предотвратить его обычную просьбу, была обречена на неудачу. Целая бочка вина не удержала бы его от того, чтобы, уходя, в самую последнюю минуту не просунуть голову в щель готовой, вот-вот захлопнуться двери и не спросить. «Да, кстати, не мог бы ты мне?» На короткий срок. Но я еще умолчал о его самом ужасном свойстве. Иногда он возвращал деньги. Время от времени дядя Отго, видимо, немного подрабатывал. Советник юстиции в прошлом. Он, мне кажется, давал от случая к случаю какие-то юридические консультации. Получив деньги, он приходил к своему кредитору, вынимал из кармана смятую купюру, любовно, с тоской ее разглаживал и говорил: «Ты был так добр, что выручил меня. Вот тебе твоя 5. Вернув деньги, он тут же уходил и снова появлялся в этом доме не позже, чем через 2 дня, и просил взаймы сумму всегда чуть больше той, которую вернул. Тайной осталось и то, как ему удалось дожить почти до 60 лет, так и не обзаведясь тем, что мы привыкли называть настоящей профессией. И он умер вовсе не от болезни, которую он, казалось, мог бы себе нажить от пьянства. Он был здоров как бык, сердце его работало безотказно, спал он, как младенец, который, вдоволь насосавшись молока, безмятежно посапывает, ожидая следующего кормления. Нет, он умер внезапно. Несчастный случай оборвал его дни, и то, что произошло после его смерти, объяснить, пожалуй, еще труднее, чем странности его жизни. И так, как уже было сказано, дядя Отто погиб от несчастного случая. Он попал под грузовик с 3 прицепами прямо в центре города, и еще счастье, что к бедняге первым подбежал честный человек, он тотчас вызвал полицию и известил семью. В кармане дяди Отто был обнаружен кошелек, в котором находился медальон с изображением Девы Марии, проездной билет. Наличные деньги в сумме 24 тысяч марок и копия расписки, данные им хозяину лотереи в получении выигрыша. Этим капиталом дядя Отто владел, должно быть, минуту, а может и того меньше, потому что грузовик налетел на него метрах в 50 от дверей лотереи. Последующие события были для нашей семьи постыдными. Комната дяди Отто поражала бедностью. Стол, стул, кровать, шкаф, несколько книг и большая записная книжка. В этой книжке были с поразительной тщательностью перечислены все его долги, в том числе и долг, сделанный накануне трагического случая, долг, принесший ему 4 марки наличными. Кроме того, в записной книжке было короткое завещание, в котором он отказывал мне все, что имел. Мой отец, как душеприказчик покойного, должен был заняться выплатой долгов. Список кредиторов дяди Отто заполнял почти все страницы записной книжки, причем первые фамилии туда были занесены еще в те далекие времена, когда он вдруг бросил работу в суде и посвятил себя обдумыванию всевозможных проектов, на что ушло так много лет и так много денег. Долги дяди Отто составляли почти 15 тысяч марок, а число кредиторов. Более 700 человек, начиная от кондуктора трамвая, одолжившего ему 30 пфеннигов по билет и кончая моим отцом, которому он задолжал за эти годы 2000 марок. Видимо, у моего отца дяди Отто было легче всего брать взаймы деньги. Странным образом день похорон дяди совпал с днем моего совершеннолетия, и тем самым я получил право распоряжаться оставшейся после раздачи долгов суммой. Около 10 000 марок. В силу чего немедленно прервал только что начавшуюся учебу в университете, решив посвятить себя иным делам. Несмотря на горькие слезы моих родителей, я бросил дом и переехал в комнату дяди Отто. Меня туда влекло неудержимо. И я до сих пор там живу, хотя с той поры прошло много лет, и волосы мои сильно поредели. Обстановка в комнате ничуть не изменилась, ничто в ней не убавилось и не прибавилось. Теперь я понял, что многие мои начинания были ошибочными. Так, например, было бессмысленно пытаться стать музыкантом, а тем более композитором. У меня нет настоящего таланта. Теперь-то я это знаю, но за это знание я заплатил 3 годами отчаянного труда, приобрел репутацию бездельника, да к тому же и просадил все свое наследство. А с тех пор прошло так много времени. Я уже не помню точно последовательности всех моих начинаний, столько их было. К тому же срок, необходимый для того, чтобы понять всю их бессмысленность, становился все короче. Дело дошло до того, что каждый новый план жил не более 3 дней, а это слишком мало даже для плана. Жизнеспособность моих проектов убывала с такой стремительностью, что в конце концов они превратились в смутно мелькавшие мысли, о которых я не мог даже никому рассказать, потому что мне самому они были неясны. Подумать только. Ведь было время, когда я 3 месяца кряду занимался физиогномикой, а потом дошел до того, что в течение одного вечера решал стать художником-садовником. Механиком и матросом засыпал, твердо убежденный, что рожден быть учителем, а просыпался с незыблемой верой в то, что работа таможенного инспектора — мое единственное призвание. Короче говоря, я не обладаю ни любезностью дяди Отто, ни его более или менее выдержанным характером, да и язык у меня не так хорошо подвешен. В гостях я обычно сижу, как сыч, и молчу, только скуку навожу на хозяев, а свою просьбу одолжить денег выпаливаю так неуклюже, что она звучит вымогательством. Обходиться я умею только с детьми. Это, пожалуй, единственное положительное качество, которое я унаследовал от дяди Отто. Попав ко мне на руки, младенцы немедленно замолкают и, глядя мне в лицо, начинают улыбаться, если только они уже умеют улыбаться, хотя люди говорят, что я настоящее пугало. Те, кто поехидней, советуют мне наняться в детский сад. Воспитателем и тем самым покончить с моим бесконечным прожектерством, но я не иду в детский сад. Мне кажется, именно в этом и заключается то, что отличает нас, белых ворон. Мы не умеем обращать в золото свое истинное призвание или, как принято теперь говорить, практически его использовать. Во всяком случае, одно мне ясно. Если я и в самом деле белая ворона, а я лично в этом еще не вполне уверен. Так вот, повторяю, если я белая ворона, то представляю собой все же несколько иную разновидность, чем дядя Отто. Я не обладаю ни его легкостью, ни его обаянием, кроме того, меня угнетают мои долги, тогда как его они явно нисколько не тяготили. Два, я сделал нечто совершенно ужасное. Я капитулировал, я попросил найти мне какую-нибудь работу. Я умолял родственников помочь мне пристроиться на место, умолял пустить в ход все их связи, чтобы хоть раз, хотя бы один разок получить за определенную работу определенную сумму. И им это удалось. После того, как я изложил им свою просьбу, после того, как я письменно и устно молил их, заклинал, торопил, я был в ужасе при мысли, что эту просьбу примут всерьез и, не дай бог, осуществят. Однако же я сделал то, чего до меня еще никто из белых ворон не делал. Я не отступил, не обманул родственников и нанялся на то место, которое они для меня подыскали, и пожертвовал тем, чем никогда не должен был жертвовать — своей свободой. Каждый вечер, когда я, мрачный, плелся домой, я злился, что пришел еще день моей жизни, не принесший мне ничего, кроме усталости, раздражения и тех жалких грошей, которые необходимы, чтобы суметь завтра снова выйти на работу. Да и можно ли было вообще назвать мою деятельность работой? Я раскладывал счета по алфавиту, пробивал в них дырочки и в идеальном порядке подшивал в папки, где они терпеливо лежали, тщетно дожидаясь оплаты. либо я писал письма с призывом покупать наши изделия, которые потом бессмысленно блуждали по стране и лишь отягощали сумки почтальонов. Иногда я писал какие-то счета, и некоторые, представьте, кто-то даже оплачивал наличными. В мои обязанности входило также вести дела с торговыми агентами, тщетно пытавшимися всучить кому-нибудь ту дрянь, которую им поставлял наш хозяин. Наш хозяин — это неутомимая скотина, ничего не делающая и вечно спешащая. Тратит на чепуху все бесценное дневное время. Существование его лишено всяческого смысла, и он не решается даже подсчитать сумму своих долгов. С трудом балансируя, идет он от блефа к блефу. Он акробат с воздушными шариками. Едва лопается один, как он начинает надувать другой, а в руке у него остается отвратительный резиновый лоскут, который всего лишь секунду назад был полон жизни блеска. Великолепие. Наша контора находилась при маленькой фабричке, где человек 12 рабочих изготовляли ту самую мебель, которую покупают для того, чтобы потом всю жизнь огорчаться, если не хватает решимости выкинуть ее вон в течение первых трех дней. Тумбочки, курительные столики, крохотные комодики, искусно разрисованные маленькие стульчики, рассыпающиеся под трехлетними детьми этажерочки, жардиньерочки и тому подобный хлам, который издали кажется созданием искусного резчика, а в действительности является поделкой дрянного маляра, краской и лаком придающего этим изделиям богатый вид только для того, чтобы оправдать высокую цену. Итак, я проводил день за днем, всего их оказалось почти 14. В конторе этого неинтеллигентного человека, который сам себя принимал всерьез, да еще считал себя художником, потому что время от времени, за мое пребывание в конторе это случилось всего один раз, он становился за чертежный стол и, орудуя карандашом и рейшиной, проектировал одно из тех шатких сооружений, подставку для вазы или новый тип домашнего бара, которые словно специально предназначены для того, чтобы приводить в ярость грядущее поколение. Он не отдавал себе отчета в абсолютной бессмысленности своих конструкций. Набросав на листе бумаги очередной шедевр, как я уже говорил, на моей памяти это произошло всего лишь один раз. Он укатывал на своей машине, дабы отдохнуть от напряженных творческих трудов, причем этот отдых затягивался на неделю, если не больше, хотя сама работа отнимала минут 15. А набросок тем временем передавался мастеру, который, положив его на свой верстак, долго изучал, наморщив лоб, потом изготовлял образец и налаживал массовый выпуск нового изделия. Изо дня в день я наблюдал, как за пыльными окнами мастерской. Хозяин всегда величал ее фабрикой. Громоздились его новые творения. Подвесные полки да столики для телевизоров, вряд ли стоившие того клея, который был на них затрачен. Действительно. Нужные предметы изготовлялись в мастерской только в отсутствие хозяина, когда рабочие твердо знали, что он исчез на несколько дней. Подножные скамеечки и ящики для рукоделья, радующие своей добротностью и простотой. Когда-нибудь внуки будут скакать верхом на этих скамеечках и прятать свои сокровища в ящики для рукоделья. А на сушильных козлах будут трепыхаться на ветру рубашки еще не одного поколения. За время этой интермедии под названием «Моя производственная деятельность», единственной личностью, в самом деле мне импонировавшей, был трамвайный кондуктор, который своими щипчиками с печаткой внутри погашал день моей жизни. Он брал маленький клочок бумаги, мой недельный проездной билет, вкладывал его в разверстую пасть щипчиков и невидимо сочащейся краской перечеркивал клеточку в квадратный сантиметр. День моей жизни, драгоценный день жизни, не принесший мне ничего, кроме усталости, озлобления и жалких грошей, необходимых для того, чтобы и дальше заниматься моей бессмысленной работой. Этот человек в простой форме трамвайщика обладал неумолимой властью судьбы. Он каждый вечер признавал недействительными тысячи человеческих дней. Еще и сегодня я злюсь на себя за то, что сам не объявил хозяину об уходе, прежде чем, можно сказать, был вынужден это сделать, что не швырнул ему в лицо все его причиндалы. Прежде чем, можно сказать, был вынужден их швырнуть, ибо в один прекрасный день моя квартирная хозяйка привела в контору мрачного, не глядящего в глаза человека, который представился уполномоченным лотереей и объявил мне, что ежели я действительно такой-то и такой-то, и у меня находится лотерейный билет номер такой-то, то я отныне являюсь обладателем состояния в 50 тысяч марок. А поскольку такой-то и такой-то действительно был я, и билет номер домер такой-то находился у меня, то я, даже не предупредив об уходе, тотчас же бросил работу и взял на свою совесть неразложенные по алфавиту и неподшитые счета, у меня не было иного выхода, как отправиться домой, получить выигрыш и с помощью денежных переводов известить родственников о своем новом материальном положении. Все теперь наверняка ожидают, что я скоро умру или стану жертвой несчастного случая. Но как будто ни одна машина не покушается на мою жизнь, да и сердце мое работает исправно, хотя и я не пренебрегаю бутылочкой. Теперь, после уплаты всех долгов, я обладаю состоянием в 30 тысяч марок, не облагающимся налогами, и в силу этого стал весьма уважаемым дядей, который вдруг опять получил доступ к своему крестнику. Ведь дети меня вообще-то любят, и вот мне опять разрешили играть с ними, покупать им мячи, угощать их мороженым, даже мороженым со сбитыми сливками, одаривать их целыми гроздьями воздушных шариков и таскать веселую гурьбу ребят по качелям и каруселям. Моя сестра тут же купила своему сыну, моему крестнику, лотерейный билет, а я тем временем углубился в размышления и все ломаю себе голову над тем, кто же в подрастающем поколении пойдет по моим стопам, кто из этих цветущих, веселых, красивых детишек, которых произвели на свет Божий мои братья и сестры, станет белой вороной, ибо наша семья отнюдь не пресная и вовсе не лишена характера. Кто из этих малышей будет примерным только до той поры, когда он вдруг перестанет быть примерным? Кто из них ни с того, ни с сего решит посвятить себя осуществлению своих собственных планов, самых прекрасных и неотвратимо влекущих? Я хотел бы знать, кто из них будет таким, хотел бы предупредить его об опасностях, таящихся на его пути, потому что у нас, белых ворон, есть свой опыт и свои правила игры, которые я мог бы передать моему последователю, пока еще мне неведомому, пока еще резвящемуся, словно лебеденок в стае утят со всеми остальными. Однако у меня есть смутное предчувствие, что я не проживу достаточно долго, чтобы его узнать и раскрыть ему свои тайны. Он объявится вдруг, выпорхнет, словно бабочка из кокона, когда я умру и когда кто-то срочно должен будет занять мое место. Он с пылающим лицом заявится к своим родителям и крикнет им, что не желает больше жить такой жизнью, что сыт ею по горло. И я втайне надеюсь, что к тому времени еще останется немного моих денег, потому что я изменил свое завещание и отказал все тому, кто первым обнаружит явные беловороньи, признаки и докажет свое намерение идти моей дорогой. Главное, чтобы он ничего им не остался должен. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.